слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русская кинодвадцатка. Фильм Ивана Пырьева в 6 часов вечера после войны. Подготовил программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 12 марта 1997 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. Столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В 6 часов вечера после войны. Вечера после войны.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Песни войны, они же вечные по силе, драматичности и прелести музыкальной.
В передаче принимает участие героиня фильма, народная артистка СССР Марина Алексеевна Ладынина. В 6 часов вечера после войны. Производство киностудии «Мосфильм». На экраны вышел в ноябре 1944-го. Режиссер Иван Пырьев, сценарий и текст песен Виктор Гусев, оператор Валентин Павлов, музыка Тихон Николаевич Хренников.
Фильм хотели сделать побыстрее, и поэтому все зверски работали, в том числе и композитор.
В главных ролях Марина Ладынина, воспитательница детского сада, затем зенитчица Варя Панкова, лейтенант Демидов Иван Любезнов, лейтенант Кудряшов Евгений Валерьянович Самойлов.
Я бы сказал так, что это героическая мелодрама.
Экран заполняет черная цифра. 1941. Из нашей студии в Санкт-Петербурге постоянный участник русской кинодвадцатки, режиссер и киновед Олег Ковалов.
Иван Пырьев, бесспорно, самый народный режиссер советской и российской кинематографии. Но парадокс заключается в том, что он одновременно и автор самых спорных ее картин. Пырьевские картины внешне были очень просты, Но, по сути дела, они ставили в тупик. Даже благожелатели его отказывали им в эстетической ценности, и не какие-нибудь снобы, а сам Хрущев объявил фильм «Кубанские казаки» крайним воплощением лакировочного искусства сталинизма. Что уж говорить о молодежи. Пырьев был не просто классиком советской музыкальной комедии, как писали учебники, и не просто создателем советского китча, как пренебрежительно говорили о нем либералы. Нет, он сделал большее, чем жанр. И нечто качественно иное, чем самовыражение. Он воплотил грезы народа о должном. Самые популярные комедии Пырьева вышли на экран в страшные годы. Но о чем пели герои этих фильмов? В их песне «Грезах» был и милый, трогательно наивный мир абоэтизированных частных маленьких желаний рядового человека, то есть то, что в советскую эпоху получил бранную кличку мещанского индивидуализма. Но одновременно была и некая всеохватная жадость счастья для всех и иррациональная вера в том, что это счастье для всех скоро наступит, рано или поздно, и что рай, несмотря на все испытания, все-таки настанет. В этом отношении фильмы Пырьева лежали в русле того явления, которое мы называем «русская идея».
Молодцы, ребята. Молодцы, по-суворовски бились. Такой успех надо отметить. Москвичи прислали нам посылки. Одну, очень занятную, специально для вас отобрал. Героям-артиллеристам, а? Вот она. Судя по звуку, здесь имеется и горючее, а?
Красная армия отступила почти до самой столицы, однако картина начинается уже с победы, пусть и малой. Лейтенантам вручают посылку из московского детсада, где, кроме коньяка и просьбы поскорее убить всех фашистов, есть фото воспитательницы, тети Вари с детьми.
Коньяк! Три звезды!
Вот это здорово! Молодцы, детки, видишь? Соображали.
Чудесные ребята, а?
Да, но тетя у них еще лучше.
А что, карточку делить будем?
Обязательно.
А как?
Так разрежем. Тебе детей, мне тетю.
Олег Ковалов.
Сновидческой ауре фильма последовательно подчинены все его компоненты. Кто слышал, что в жизни люди объясняли стихами, а герои фильма говорят стихами Гусева, и здесь это органично. Москва в фильме бутафорская, картонная, она построена в павильоне Ташкентской киностудии, но в этом фильме именно это и органично, и именно это и работает на обобщенный образ той самой Москвы, о которой грезит герой фильма, который является в мечтах народу. Она является народом в мечтах в виде изображения на папиросной коробке, скажем. Такое она представляет и в фильме Пырьева. Война здесь не так уж и страшна. Она есть романтическая, романсовая условность, скорее испытание для чувств возлюбленных, чем народная трагедия. И кадры войны скорее напоминают размашистую эффектную батальную живопись, чем суровую кинохронику военных лет. Пырьев угадал. Именно такой и хотели видеть войну большинство зрителей. А зритель, как говорит режиссер, всегда прав. Подобное искусство – лекарство или анестезия? Пожалуй, это искусство анестезии, наркотик. Но сложность случая с Пырьевым в том, что его фильмы органично сплавляют и само народное видение – и манипулирование образами народного сознания в целях текущего политического момента. Пырьев всегда был стихийным конформистом. Интересно сравнить, как в двух его картинах, вышедших на экран в годы войны, меняется сам образ Москвы. В фильме «Свинарка и пастух» Москва была ясно читающимся знаком столицы мира, которая сильна и которая прекрасна именно своим интернационализмом. В фильме «В 6 часов вечера после войны», в соответствии с канонами офицерского романса, Москва – город, конечно, тоже бутафорский, картонный, ненастоящий, иллюзорный, но эти картонные макетные декорации изображают уже не всесоюзную выставку с толчьей людей, одетых в национальные костюмы, а Красную площадь и зубчатые стены Кремля. Москва здесь не разноплеменная столица мира, не космополитический город, а имперский русский город – это столица России, империи. Герои фильма «В 6 часов вечера после войны» неустанно клянутся защищать русскую землю и даже обнимаются на фоне березовой рощи. Оно и понятно. Отгрохотала Сталинградская битва, и в настроениях правящей верхушки прошел решительный перелом. Вместо идей интернационализма на первый план вышла великодержавная национальная идея. И первые, как бы, лирические ростки этого явственного национализма уже можно было различить в фильме «Пырьева».
Москва, понимаешь, мой город родной, не каждый опять не знакома. Я родом с Ордынки, москвич коренной, в Москве я товарищ как дома. А я вот родился на Волге седой, бойцы на далеком Урале. Но словно о матери сердцу родной, и мы о Москве вспоминали. Нам сказали, а не говорим, нам о ней шелестела листва.
И вот Оба гвардии лейтенанта в Москве, в парадной форме, при шашках и в перчатках, выходят из Кремля. Встреча с героиней тетей Варей происходит в детсаду, по периметру потолка, украшенным росписью с повторяющимся мотивом «Танки». С типично пырьевской щедростью, к реальности отношения не имеющей, стол 41-го года ломится от угощений.
Рассказы девчата добавил бы в частности я. И то, что бывает порой страшновато, но дело не в этом, друзья, а в том, что на фронте с врагами дерутся, заветные песни поют. И письма читают, и даже смеются от смерти за 10 минут.
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. Из Москвы последний министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов.
Обстановка на фронтах была весьма благоприятная для Красной Армии. На всех фронтах отмечались успехи. В 1944 году была полностью освобождена территория нашей Родины. Я в это время был на Ленинградском фронте. Мы были на курсах усовершенствования командного состава перед Выборгской операцией. И в это время на Невском проспекте в кинотеатре «Колизей» шел фильм в 6 часов вечера после войны. Действительно интересный, развлекательный, патриотический. И там представляются все стороны советской действительности, и тыл, и фронтовики, которые оказались в Москве. Я не помню сейчас, каким образом они познакомились с Варей, заведующей детского сада, но во всяком случае вот эта интрижка, она была таким довольно развлекательным моментом.
Вечеринку без детей в детском саду прерывает воздушная тревога. В каске и рукавицах Ладынина оказывается на крыше с избранником сердца, лейтенантом Кудряшовым.
Ну вот, смотрите. А?
А черт! Что с вами?
Боитесь?
Ой, ужасно! Какая чудовищная гроза! Разрывы, словно железный ветер. Страшно!
Марина Алексеевна Ладынина в беседе с корреспондентами «Радио Свобода».
Приближалась победа, но умирали люди, да? А мы играли такую слабую картину, что там так много пения. Я считаю, что это творческая смелость режиссера. Только она могла допустить такой вокальный характер этой картины. А мы очень в этом сомневались.
Тревогою нынче объята любимая наша Москва.
Шесть часов вечера после войны. Один из первых фильмов, где отдано должное женщинам, которые силами в 10 миллионов воздвигали оборонительные укрепления на пути к Москве. Фронтовики встречаются с бригадой девчат, среди которых Варя.
Великолепный партнер, и у нас был абсолютный контакт на съемочной площадке, абсолютное взаимопонимание, взаимная откровенность, как и с Любезновым, так и с Мариной Ладыгиной. Я думаю, что содружество наше творческое дало возможность, что этот фильм получил такой теплый отклик зрителя.
Евгений Самойлов. При расставании в Березняке он получает разрешение назвать Ладынина невестой и удаляется на коне прямо в грозовое небо под напутственную песню. Сейчас мы ее услышим, но сначала композитор Тихон Хренников. Впечатление от сценария, который стал эстетическим проектом «Победы».
Что потрясало, что в этом самом фильме все было еще до того, как все это появилось. Фейерверки после наших там побед, взятия городов, салюты. Вот это все было, понимаете, в этом фильме придумано еще Виктором Гусевым. Я музыки там много было в этом фильме, песни, которые там текст мне очень нравились, песни о Москве там были, потом вот главный марш артиллеристов, который стал потом, собственно, гимном наших артиллеристов. Она стала очень популярной потом. Сейчас ее часто вспоминают. Ну и другие там песни, любовные песни, которые пела Ладынина.
«Мир» в 44-м, в год появления фильма, в 6 часов вечера после войны.
На вооружение поступает тяжелый танк ИС «Иосиф Сталин». 11 января Жданов дает указание по критике повести «Перед заходом солнца» усилить нападение на Зощенко, которого нужно расклевать так, чтобы от него мокрого места не осталось. 27 января деблокирован Ленинград. Кинопроект «Братьев Васильевых» о блокаде отвергается. Фильмы сейчас нужны развлекательные. 23 февраля Сталин ликвидирует Чечено-Ингушскую АССР. Силами в 120 тысяч НКВД депортирует чеченов с ингушами на Восток и в Среднюю Азию. Берия проводит первое совещание советских разведслужб по атомной бомбе. 1 марта, правда, подвергает резкой критике сказку Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея». 26 марта залпом из 324 орудий Москва салютует армии генерала Трофименко, которая первой вышла на государственную границу СССР к реке Пруту. 2 мая освобожден Крым. НКВД проводит операцию по высылке крымских татар. 4 июня американская армия вступает в Рим. 6 июня союзные войска под руководством Айзенхауэра высаживаются через Ла-Манш во Францию. К концу недели переброшен миллион солдат. По идее Сталина, 17 июля НКВД проводит в 7-часовом марше по Москве 55 тысяч немецких пленных, на следующее утро отправленных в ГУЛАГ. 20 июля фон Штауфенберг совершает покушение на Гитлера. 29 июля Сталина награждают орденом Победа. 25 августа капитулирует немецкий гарнизон в Париже. 31 августа взят Бухарест. 16 сентября Красная армия входит в Софию. 4 октября англичане высаживаются в Греции. Во время визита с Черчиллем в посольство Великобритании через реку от Кремля Сталин одобряет обычай подавать перед обедом коктейли и шерри, но высказывает недоумение. Зачем понижать градус виски, разбавляя его водой? Сталин наставляет маршала Тита. Закон войны таков, что трофеи получает тот, кто их захватывает. 20 октября освобожден Белград. Американцы пересекают границу Германии и 21 октября берут Аахен. 9 декабря, представив де Голлю своих военачальников, Сталин говорит, если они не справятся со своими задачами, их повесят. Так у нас принято в стране. По поводу войны и Гитлера вождь философски замечает. В конечном счете побеждает только смерть. Московская студия документальных фильмов выпускает учебную картину «Как водить машину по карт». 5 «Оскаров» получает картина Лео Маккери «Иди моим путем» с Бингом Кросби. Самая популярная песня 44-го года в Америке – Кол Портер. «Don't fence me in» – «Не запирай меня» – исполняет Элла Фицджеральд. Give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze. Listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you, don't fence me in, just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder.
Радио «Свобода», русская кинодвадцатка. 6 часов вечера после войны.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть дороги, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русская кинодвадцатка». Фильм Ивана Пырьева в 6 часов вечера после войны. Подготовил программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 12 марта 1997 года.
От путевки в жизнь до покаяния.
На вольном, на синем, на тихом дону походная песня звучала. Казак уходил, уходил на войну.
На столе гостиничного номера бутылка московской и папиросы «Казбек». Отложив гитару, безногий герой битвы за Москву Кудряшов просит друга передать Варе, что он убит, что не состоится встреча в 6 часов вечера после войны.
Еще
Из Москвы киновед Майя Туровская.
После войны это история задержанной свадьбы. Их даже нельзя назвать историей любви, это именно история задержанной свадьбы. Вот ясно, что герой должен жениться на героине, но это как бы откладывается. Такая сказочная ситуация. Интересно, что герой этой картины отвечает уже новому представлению об образе и имидже героя, потому что здесь в роли главного героя Евгений Самойлов, то есть интеллигентный герой, но еще без той саморефлексии, которая появляется у нового поколения героев, таких как Кадочников и Дружников. История в достаточной мере неправдоподобная до такой степени, что, предположим, сюжетный поворот, когда герой как бы теряет ногу и считает, что он уже не годится в качестве жениха для своей невесты, потом каким-то образом, непонятно каким образом, в следующих кадрах как бы это нивелируется. Он уже не то, чтобы ногу потерял, а, ну, как-то так прихрамывает немножко. И это была вот такая вот утешительная сказка, которая благодаря своей утешительности и благодаря своему названию получила всенародное признание и, в отличие от большинства комедий, заняла верхнюю строчку по сборам.
В детском саду среди танков и жирафов друг встречается с Варей, которая отказывается поверить в смерть Кудряшова и вслед за ним, исчезнувшим из Москвы, уходит на фронт. «Часов вечера после войны». И фильм, и песня отредактированы в 69-м. Из Москвы бывший министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов.
Особенно мне запомнилась песня, которая сопровождает этот фильм, посвященная артиллеристам. Но почему именно артиллеристам? Начиная с 42-го года, когда разгромили немцев под Сталинградом, там решающую роль в разгроме сыграла, безусловно, артиллерия. И вот после этого, когда Сталин назвал артиллерию богом войны, надо сказать, что во всех больших, крупных наступательных операциях участвовали значительные силы артиллеристов. Были созданы корпуса прорыва, артиллерийские корпуса прорыва. Они обеспечивали взлом обороны противника и часто привлекались даже бронепоезда. И вот эта песня «Артиллеристы», Сталин дал приказ, «Артиллеристы зовет отчизна нас», была созвучна тому порыву, который в это время был на фронте. И, безусловно, она очень импонировала, прежде всего, артиллеристам. Но пели эту песню все. Там есть нотки патриотизма за слезы наших матерей, за нашу Родину. Огонь, огонь. Там есть и героика чисто артиллерийская. Эту песню полюбили в войсках. После 20-го съезда партии, ну, в какой-то степени стали открыто побаиваться петь. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Видоизменили артиллеристы партии приказ. Ну, собственно, все остальное осталось. И песня до сих пор жива. Вот было 50-летие со дня победы Великой Отечественной войны. Мы собрались, ветераны, маршалы, генералы армии, генерал-полковники, ну, собственно, все участники Великой Отечественной войны, и где-то по две, по три рюмочки
как говорят, взяли на грудь, запели эту песню. Причем почти все исполняли эту песню стоя. Там не партии, а именно артиллеристы. Сталин дал приказ.
Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, Сталин, значит, на нас. Из многих тысяч под царей заклёты нас носили за нашу родину. Огонь, огонь. Узнай, родная мать, узнай, жена, подруга. Узнай, далёкий домик, вся моя семья.
Мы снимали этот фильм, особенно натурные съемки, такие весенние, на только что освобожденной от немцев Истре. Там была натура. Съемки начинались очень рано и заканчивались очень поздно. Мы не считались ни со временем, ни с состоянием своего, так, здоровья и всего, для того, чтобы этот фильм получился. У меня очень хорошие сложились дружеские взаимоотношения с Мариной Ладыгиной, с Иваном Любездовым, с Тихоном Кредниковым. Но поэта Гусева уже не было. Он уже ушел, так сказать, из жизни. Ну, если коснуться сейчас воспоминаний о том, как мы работали, то кроме ощущения радости, тепла и благодарности Ивану Александровичу Пырьеву, который снимал эту картину, у меня сердца нет.
Евгений Самойлов. Радио «Свобода», «Русская кинодвадцатка». Проходит год, проходит другой, и на разъезде где-то под Вязьмой встречаются два бронепоезда – мужской и женский. В офицере с тростью зеничица Варя узнает своего жениха – Марина Алексеевна Ладынина.
В 6 часов вечера после войны, когда снималась, в студии было 4 градуса вода холодная. Студия не топилась по-настоящему. И когда обливали водой, там дождь, когда делали, да, то были добавочные, значит, костюм дублировался, чтобы переодеваться. Когда Самойлов, когда он там в снегу и потом в холод, эти были невероятно сложные, тяжелые условия. И никто никогда не жаловался. Мы, понимаете, все были вместе, и вот эта общая вера и в победу, и друг в друга никогда не испытывали той горечи, между прочим, одиночества, простите, которое можно испытать сейчас. Я никогда не хотела бы, чтобы то, что было, вернулось. Я не буду уточнять, что. Слишком много это уточнено и в литературе, и в кино. Я бы не хотела. Это было время, которое не должно возвращаться. Но вот эта общая вера друг в друга и общее желание победы всем вместе, оно, конечно, было цементом нашей жизни. У нас бронепоезд, который встречает Кудряшов и Варя, то есть я, да, он был настоящий. Самолет был настоящий. И девушки-зеничицы вместе с нами, с актрисами и со мной, были настоящие девушки-зеничицы, понимаете? Это же было, черт возьми, и все это побеждало. Я никогда не была членом партии, и я всегда говорила, что моя партия – человечность.
Ah!
перепоне спикируют самолеты Люфтваффе. Девушки на платформе вращают четырехствольный пулемет. Тень прицела на прекрасном лице Ладыниной. Но из этого поединка победителем выходит Юнкерс. Бинокль отпадает за спину зенитчицы. Русые волосы взлохмачены. Русская кинодвадцатка «Радио Свобода» в 6 часов вечера после войны. Олег Ковалов.
Пырев не скрывал, что он сознательно приукрашивал действительность. Но действительность была у него не реальной действительностью, а сном, грезой и представлением коллективного сознания. Сон и греза для русского человека были, безусловно, явлением не бессознательным. Они были таковыми лишь для Фрейда. А для русского человека сон и грезы были частью сознания. И сила фильмов Пырева в том, что он часть сознания этого сделал видимым, внятным, артикулированным в том, что на экране это проявилось, это было на экране явно в полный рост. Кредо художественное было его таково. Не приемлю мастерства ради мастерства, как не приемлю искусство ради искусства. В этих утверждениях он был догматичен до вульгарности. Твердое убеждение было таково. Мы должны стремиться к тому, чтобы зритель нашей картины шел как на праздник. Во имя этого он жертвовал даже художественными открытиями. Мало кто знает, как по замыслу сценариста Гусева должен был заканчиваться фильм в 6 часов вечера после войны. От всех тягот военных разлук и лишений герои его как щитом защищаются, упрямые наперекор роковым испытаниям. Надежда встретится в 6 часов вечера после войны на мосту у Кремля на фоне победного салюта. Сценарист приготовил и написал сильнейший финал. Варя, героиня Ладыниной, во время краткой встречи с возлюбленным на полустанке, вновь провожает его на фронт, после чего тут же на станции погибает под бомбами нацистского истребителя. И все последующее лирическое свидание на фоне Кремля ликующих толп, озаренных сполохами победного салюта, возникает в его меркнущем сознании. Поразительно, что Гусев как бы переносит на российскую почву итоговую сюжетную развязку классического немецкого фильма Фрица Ланга «Усталая смерть», в котором героиня гибнет, но в некоем астральном пространстве соединяется со своим возлюбленным как бы в некоем высшем духовном смысле. На земле нет места для их любви, она соединяется в ином измерении. То же самое происходило и в сценарии Гусева. Было новое слово в драматургии в советской, безусловно, была новая находка сюжетная, и, безусловно, этот фильм был бы событием, если бы это было снято так, как было написано сценаристом. С точки зрения чистого искусства, финал сценария замечательный. Но для Пырева были вещи, которые были важнее высокой эстетики. Он снимал фильм «Заклинание», фильм «Заклятие». Как и стихи Симонова «Жди меня», фильм должен был заклясть беду, которая во время войны ожидала каждого зрителя, в общем-то. И в этом отношении гибель героини не могла устроить ни режиссера, ни зрителя. Пырев эпизод финального введения героини перевел в план уже свершившейся реальности, сняв встречу героев на фоне салюта победы за год до реального окончания войны. И зрители военного времени пережили сладостный шок, увидев на экране собственную материализованную грезу. Это вызывало потоки светлых слез и давало надежду. Ради этого, считал Пырев, стоило жертвовать высокой эстетикой. Надежда важнее эстетики, слезы зрителей важнее эстетики, и сам зритель важнее эстетики, потому что, как говорил Пырев, зритель всегда прав.
Русская кинодвадцатка, «Радио Свобода». Писательница Лидия Лебединская, московский первозритель 44-го года.
Когда вышла «Свинарка и пастух» в 41-м году, она вызывала ностальгические чувства по, так сказать, прошлой жизни. Эта картина была устремлена как бы в будущее, хотя она вышла еще до окончания войны и до наступления мира. Но она уже об этом говорила. И кого не спросишь, интересно, что помнят из этой картины. Помнят последний кадр, как они встречаются на мосту в 6 часов вечера после войны. Они встречаются в Москве на мосту. И всех охватывало чувство счастья, что неужели это может быть. Потом это была, в общем, первая веселая картина, поставленная во время войны. Чувствуется уже перелом настроения в обществе. Перелом на победу. И вот интересно же, когда мы смотрели «Свинарку и пастух», то этот показ фильма все время прерывался военными тревогами. А здесь, я помню, мы в «Ударнике» уже смотрели этот фильм, когда мы вышли, то все небо было озарено салютами. В 44-м году салюты были фактически в Москве почти каждый день. Люди хотели увидеть хорошее, они мечтали, что после войны наступит совершенно другая жизнь, что вот люди доказали свою преданность, и государство изменит свою политику, и не будет никогда 37-го года. Все это лопнуло в 46-м году, как только появилось постановление о Зощенко и Ахматовой. Дарю я тебе на прощанье кисель.
почетный гость армии Чуйкова, композитор Тихон Хренников, впервые увидел свой фильм «На фронте» в канун штурма Берлина.
Я смотрел уже этот фильм на немецкой земле. Это было где-то в апреле. В апреле 45-го года мы уже смотрели с солдатами этот фильм уже там на фронте. Ну, конечно, он производил потрясающее впечатление. Ну, что там говорить. Бойцы уже смотрели конец войны и встречу. Это вызывало, ну, вы знаете, его смотрели все со слезами на глазах этот фильм. Потому что он пробуждал такое желание поскорее кончить всю эту страшную, затянувшуюся эту историю. Успех этого фильма, конечно, был невероятный.
6:00 вечера после войны. Предсказав победу, автор сценария Виктор Гусев не дожил до премьеры фильма. Из Москвы писательница Лидия Лебединская.
Очкарик такой, внешне типичный интеллигент, он все время старался казаться рубахой парнем. Но тогда интеллигенция была не в моде. Его первый сборник вышел в 1927 году, ему, значит, едва исполнилось 18 лет. И он интересно назывался, он назывался «Поход вещей». И он совершенно не был таким, так сказать, каким-то воспевающим строительство. А он, скорее, даже был немножко какой-то сюрреализм в нем был, в этом, в первом его сборнике. Это лирический был сборник. А потом пошли там «Исповедь бригадира», «Мы едем в колхоз». То ли это была дань времени, то ли это было, так сказать, искреннее увлечение. Он был очень молод. Это был человек очень образованный. Он окончил 3 высших учебных заведения – театральный институт, потом это были высшие литературные курсы, и, наконец, Московский университет, исторический факультет. К сожалению, я с ним познакомилась довольно поздно, незадолго до его смерти. Он ведь очень умер молодым. Ему едва исполнилось 35 лет. Он родился в 1909 году, а умер он 23 января 1944 года. Так что фильм, о котором вот мы сегодня разговариваем, он уже вышел на экраны и имел такой вот большой очень успех уже после смерти автора. Славу ему принесла, во-первых, его знаменитая песня «Полюшка, поле». Это его слова были, а музыка композитора Давиденко, тоже рано очень умершего. Потом у него была такая песня еще «Как за Камой рекой». И, наконец, вот в Малом театре шли 2 его пьесы. Это «Слава» и «Весна в Москве». Но эта комедия... Это была его последняя работа в жизни. Он в нее, конечно, очень много вложил.
После войны, в 1946 году, в канун Ждановщины, фильм Пырьева был удостоен сталинской премии 2-й степени. В 6:00 вечера после войны. Олег Ковалов, Петербург.
В фильмах Пырьева всегда существует как бы 3 внутренних составных. Это ориентация на мир массовых представлений о должном, это стихийное учитывание требований политического момента и самое важное, самое существенное, самое интересное. В них всегда присутствует такой контрабандный элемент, как художественное отстранение и от того, и от другого. Фильмы Пырьева подчас пронизывает ирония, они подчас пародийны, сознательно и бессознательно, и внутренняя ироничность, внутренняя пародийность, внутренняя стилизованность и внешняя лубочность этих картин. Все это вместе – органика народных представлений, советский кич и невольная или вольная художественная ирония над тем и другим и дает тот сложный сплав, который именуется кинематографом Ивана Пылева. Как никто из советских режиссеров, он жаждал праздника, он хотел подарить его своим зрителям. И вот эта самая жажда праздника, может быть, та самая жажда, которая всегда снедала русского человека и которая классически выразилась в кинематографе в героях, скажем, Василия Шукшина. Конформизм это – лакировка ли это действительности, приспособление это к действительности, мы не можем определенно ответить на этот вопрос, потому что русский человек широк, русский человек многогранен, таким же неуправляемым, широким, многогранным и безвкусным подчас, и подчас лакействующим, и подчас догматичным, и всегда темпераментным, и искренним, и уговаривающим себя в том, что он невероятно искренен и был художник Иван Пырьев, который, безусловно, явление крупное, явление неисследованное.
Перезвон курантов в 6:00 вечера после войны. Майор Кудряшов на месте, но девушки в крепдышиновых платьях спешат не к нему. 7:00 вечера. Герой бросает недокуренные папиросы в Москва-реку. Героиня возникает как из небытия. К платью приколота медаль, в руке букет белой сирени. Победу создатели фильма предсказали с абсолютной точностью. В мае. салют озаряет Москву, Красную площадь, Минина с Пожарским и сумрачный сталинский Кремль. Вечера после войны. Фильм, предвосхитивший победу. В Москве над программой работали Илья Дадафыдзе, Марина Тимашева и Марк Штильман. В Праге Лина Ширяева и Аркадий Пильдис. Продюсер русской кинодвадцатки Руслан Гересханов. Идет Сергей Еринян.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на радио «Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».